www.swobodanews.ru.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Сегодня вторник, 25 ноября. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главная тема нашей программы – причины расправы над подмосковным журналистом Михаилом Бекетовым, адвокатская версия. Московский окружной военный суд сегодня досрочно возобновит слушание по делу об убийстве Анны Политковской. В ноябре 2008 года Международная космическая станция отмечает десятилетие. Вклад и результат – цена космических амбиций ведущих мировых держав. Эти и другие темы начавшихся суток – актуальные темы минувшего дня, самые интересные публикации в свежих газетах и спортивный обзор – все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в 9». Накануне средства массовой информации публиковали сведения о том, что правоохранительные органы определили и объявили в розыск подозреваемого в избиении главного редактора подмосковной газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Но следствие официально не выдвинуло ни одной версии, опровергает неофициальные сообщения о подозреваемых, продолжая опрос свидетелей. Нападение на Бекетова, известного своей борьбой против вырубки Химкинского леса, было совершено 13 ноября. С тех пор он не приходил в сознание, перенес несколько операций, сейчас находится в НИИ имени Склифосовского, ему предстоит еще одна операция. Тему продолжает наш корреспондент в Подмосковье Вера Володина.
Пока распространяется новость об объявленном в розыск подозреваемом, бывшем сотруднике Химкинского УБОП, с ним встретились журналисты «Новой газеты». Он отрицает свою причастность к нападению на редактора «Химкинской правды». С другой стороны, в областном ГУВД не подтвердили, что подозреваемый объявлен в розыск. Первым про бывшего УБОПовца журналистам рассказал брат Михаила, заявивший также, что у следователей не осталось других версий, кроме причастности к преступлению химкинской власти. Тем временем глава химкинской администрации Владимир Стрельченко по собственной инициативе дал комментарий российской газете, где утверждает, что все эти разговоры – просто попытки дискредитации главы перед мартовскими выборами. Как рассказала коллега Михаила Ольга Политова, химкинские власти не разрешают им провести 29 ноября митинг на одной из двух площадей у здания администрации.
Нам запретили проводить митинг там, причем угрожают нас арестовать, как только мы появимся на площади, и вплоть до того, что даже когда мы, организаторы, выйдем из дома. Тем самым нам, по сути, вот запрещают, нас посылают в Химкинский парк имени Толстого, в глубине его, в лесу, в окружении деревьев. Мы можем говорить о чем угодно. Заявили не в поддержку Михаила, а о состоянии прав человека в нашем городском округе Химки. Половина участников, зеленые в основном, не решаются входить в такое протестное отношение с администрацией, предлагают пойти в парк Толстого, где все будет красиво и хорошо. Но вы знаете что, мы уже сталкивались с тем, что даже на эти безобидные митинги зеленых администрация просто перекрывает входы в парк и запрещает туда проходить людям.
Местная пресса по-прежнему умалчивает о нападении на редактора, а если вдруг напишут, то нечто такое.
Довольно-таки подленькие статьи о Михаиле Бекетове, в частности, редактор недоумевает, как это так, кто-то мог угрожать. Говорит о том, что он был необыкновенно конфликтен и перессорился со всеми. Это неправда. Он был совершенно не так катастрофически конфликтен и ненавидел только тех, кто нарушает законы. Когда говорят о Михаиле Бекетове, заявляют, что он занимался только Химкинским лесом. Если бы только лесом, я думаю, что не было бы столь печального исхода. Он занимался всеми проблемами округа. Незаконной застройкой, ликвидацией детских садов.
Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Расследование нападения на редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова находится на особом контроле у руководства ГУВД по Московской области. Но адвокат Михаила Бекетова Станислав Маркелов сомневается, что и эта мера обеспечит объективность расследования. Ведь, по мнению адвоката Маркелова, расследованием все равно занимаются те же люди, за разногласия с которыми журналист Бекетов едва не заплатил жизнью. Причиной избиения редактора «Химкинской правды» мог стать судебный иск, поданный журналистом в ответ на фальшивые обвинения в клевете. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал защитник Михаила Бекетова Станислав Маркелов.
Меня не только сейчас, с самого начала меня заставляет сомневаться то, кто ведет это дело по нападению на Михаила Бекетова. Я могу называть его на «ты», потому что мы с ним до этого вот несчастного случая. Я его называл так, женатый. А, дело в том, что до этого я вел дело по так называемому факту клеветы, которое было буквально выдумано в отношении Бекетова. Я прекрасно помню, что это дело, где в качестве так называемого, опять-таки, потерпевшего выступает глава администрации Стрельников, вели те же самые следственные структуры и структуры милиции, которые сейчас пытаются расследовать факт нападения. Получается, что совсем недавно они обвиняли и продолжают обвинять Михаила Бекетова, а другой рукой они пытаются найти виновных в том, что произошло тогда вот в этот вот черный день.
Но на это происшествие обратили внимание власти, создана специальная следственная комиссия. Это как-то повлияет в лучшую сторону?
Специальная следственная комиссия находится в пределах руководства Московской области. Ну, имеется в виду руководство Московской области, следственного комитета. Конечно, у нас формально следственные структуры разделены от административной власти. Но если в это верить реально, то можно разделить судьбу Михаила Бекетова. Что касается самого этого дела, то еще даже по этому делу клеветы, о чем сейчас практически никому не известно, было просто подано заявление и им, и мной, о факте совершения преступления по подделке доказательств. Причем эта подделка доказательств, ни много ни мало, это просто поддельные показания одного из журналистов РЕН-ТВ о том, что якобы Бекетов занимался антиобщественной деятельностью. Сам журналист РЕН-ТВ до этого, естественно, никакого Бекетова не знал. Получается, что те, в отношении кого было подано заявление самим Михаилом Бекетовым о совершении должностных преступлений, сейчас расследуют дело по факту нападения на него.
Когда будет расследоваться это нападение, те, кто могут быть свидетелями со стороны, то есть выступать в пользу Михаила Бекетова, эти люди согласны говорить, они не запуганы в данный момент этой ситуации?
Очень плохо обстоит дело, потому что в ходе суда неоднократно подходили различные доброходцы, которые говорили мне и чаще Михаилу, которые просто прямо говорили, что то, что произошло ранее, это предупреждение, что давайте с вами дружить, что зря вы идете на прямой конфликт и пытаетесь через суды, правоохранительные органы добиться правды, у вас все равно ничего не получится. И если вы будете настаивать на своих правах, то для вас это кончится печально. Ну, к сожалению, эти слова оказались не пустыми, как мы видим.
Сейчас в ваших силах как адвоката что? Что можете вы сделать для того, чтобы...
Основное мое требование и самое главное, это то, что расследование было поднято на федеральные структуры. Оно должно быть выведено за пределы Московской области. Даже если мы предположим, что администрация Московской области или города Химок не имеет никакого отношения к данному факту, в чем, кажется, сомневаются вообще все подряд, то в таком случае зверское нападение на известного журналиста – это все равно прямая вина и прямая ответственность администрации Московской области, которая допускает то, что на ее территории происходят, ну, вещи, характерные максимум для 90-х годов бандитских разборок. Следовательно, в любом случае все следственные органы будут работать с оглядкой на этот факт.
В эфире программы «Свобода в 9» был адвокат Михаила Бекетова Станислав Маркелов. Журналист, редактор подмосковной газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов около 2 недель назад был жестоко избит неизвестными. Сейчас он находится в больнице в тяжелейшем состоянии, без сознания. В Москве 9:15. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет заседание суда, который рассматривает дело об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Торги на азиатских фондовых биржах открылись ростом. Основной индекс Японии «Никей» поднялся на 5,3%. Израиль пропустил в сектор Газа 45 грузовиков с продовольствием и топливом. Президент США Джордж Буш на прощальной встрече с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом заявил, что видит в будущем палестинское государство, живущим в мире с Израилем. На юге Бразилии в результате проливных дождей и оползней за последнюю неделю погибли не менее 50 человек и более 23 тысяч покинули свои дома. Избранный президент США Барак Обама на пресс-конференции в Чикаго объявил о ряде ключевых назначений в экономическом блоке своей будущей администрации. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». «Американский час». Где учатся президентские дети? Бунт против автомобиля. Путешествие к шейкерам. Эволюция боевика. Джеймс Бонд и компания. Гость программы – нью-йоркский писатель, издатель Илья Левков. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Московский окружной военный суд сегодня досрочно возобновит слушание по делу об убийстве Анны Политковской. Заседание, отложенное ранее до 1 декабря, состоится сегодня, 25 ноября. Причина изменения даты неизвестна. Об этом Радио Свобода сообщила адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая.
Мы получили официальное уведомление в наши адвокатские конторы о том, что дело будет слушаться не 1 декабря, а 25 ноября, а причины никакие в этом уведомлении не указывают.
Потому как предварительно развивались события, было понятно, что откладывание процесса на 1 декабря было связано и с тем, что возникла спорная ситуация, сложная ситуация с присяжными.
Дело в том, что когда был отложен процесс 1 декабря, то никто не знал о том, что сложилась такая ситуация с присяжными. Мы это узнали исключительно из интервью присяжного на «Эхо Москвы», а отложение процесса было совершенно по другой причине, а именно по причине того, что адвокаты подсудимого заняты в другом процессе в Верховном суде Республики Карелии. Правда, адвокаты это отрицали, говорили о том, что у них этот вопрос улажен, и им нет необходимости присутствовать на следующей неделе в этом процессе. Но, однако, судья все равно отложил процесс на неделю. В принципе, все были достаточно удивлены, а потом всем стало понятно после выступления присяжного на «Эхо Москвы» о том, что это отложение было связано не с тем, что заняты были адвокаты, а с тем, что присяжные подали заявление о том, что они вовсе не просили закрывать процесс.
Проблема-то с присяжными по-прежнему остается неразрешенной. С вашей точки зрения, как это все будет обстоять?
Я думаю, что события могут развиваться таким образом. Либо будет отвод судьи, и, соответственно, в том случае, если судья будет отведен, то тогда будет однозначный распуск коллегии, потому что с точки зрения закона, в том случае, если судья не может продолжать участие в деле, то процесс начинается с самого начала. Либо по каким-то формальным основаниям судья распустит коллегию, либо, что самое, я считаю, правильное, это если процесс просто продолжится в открытом режиме, потому что я не вижу никаких оснований для распуска этой коллегии, тем более, когда эта коллегия показала свою независимость и беспристрастность. Это во-первых, а во-вторых, я не вижу ни одного законного основания, которое бы позволило распустить коллегию в том случае, если только не воспользуется вот этой ситуацией и судья, например, не заявит себе самоотвод. В этом случае тогда это однозначно распуск коллегии.
На ваш взгляд, как вообще скажется на ходе процесса то, что сначала говорят, слушание отложено до 1 декабря, потом изменяют дату?
Ну, вы знаете, я не вижу никаких проблем в вот этой смене даты. Просто мы раньше узнаем о том, что, собственно говоря, будет дальше продолжаться по делу. Потому что, ну, я думаю, что вот эта вот недельная пауза была взята для того, чтобы понять, что, собственно говоря, делать с заявлением присяжных, которые письменно заявили о том, что они не просили рассматривать дело в закрытом режиме. Но я думаю, что никто не предполагал, что присяжные в эфире «Эхо Москвы» скажут об этих обстоятельствах открыто. И после того, как он это открыто заявил, то, конечно, нужно как-то исправлять ситуацию, но это я говорю с точки зрения суда. И поэтому процесс, в общем-то, начинается раньше. Я думаю, что это рассуждения именно в таком русле происходили.
Это была адвокат семьи Анны Политковской Анна Ставицкая. Московский окружной военный суд сегодня досрочно возобновит слушание по делу об убийстве журналистки. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома. Сейчас в эфире программы «Свобода в 9». Знакомим вас с содержанием свежих российских газет. Сегодня их читает Михаил Шевелев. Михаил, приветствую вас в студии.
Доброе утро, Женя.
В свете сравнительно недавних событий на Кавказе могут быть интересными итоги съезда черкесского народа, который проходит уже, по-моему, третий день сегодня, да, и газеты уже имеют кое-какие резюме по этому поводу.
Независимая газета сообщает подробности съезда черкесского народа. И это действительно тема, которая, мне кажется, чрезвычайно перспективной. Другое дело, что перспективы эти могут оказаться довольно серьезными и опасными. «Черкесы претендуют на Сочи», так заглавлена эта публикация в независимой газете. Речь идет о том, что участники съезда черкесского народа заявили о необходимости изменить конституцию Карачаева-Черкесии с тем, чтобы эти изменения обеспечили паритетное представительство двух народов, проживающих на территории этой республики, во власти. Сейчас, по мнению участников съезда, этого не происходит. Газета обращает внимание на то, что единственным представителем власти был спикер законодательного собрания Карачаева-Черкесии, черкес по национальности. Всего на съезде присутствовало, по данным независимой газеты, 500 представителей черкесского движения Адге Хасе. Всего на территории Российской Федерации насчитывается как минимум 3 субъекта, на территории которых компактно проживают черкесы. Это Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Также есть компактное поселение черкесов в Абхазии. Любопытным представляется выступление одного из участников съезда, о котором сообщает независимая газета, который заявил, что ему обидно слышать заявление Владимира Путина о том, что раньше на территории Сочи жили греки. Владимир Путин сказал это, представляя Сочи как олимпийский город в Гватемале. Так вот, участник съезда черкесского народа поправил его. На территории Сочи раньше проживали как раз черкесы, и Олимпиада будет проходить, по его словам, в год 150-летия депортации черкесов с этой территории, которую произвела власть царской России. Это выступление Арамбя Хапая, лидера организации Адыге Хасе из Адыгеи. Также в независимой газете есть подробности того, как администрация президента Карачаева-Черкесии и силовики этой республики оказывали давление на участников съезда черкесского народа еще до того, как он стартовал. Речь идет о том, что они требовали изменить формулировки в предстоящей резолюции этого съезда, смягчить их и исключить из них наиболее опасные, по их мнению, подробности. Вот такая публикация в независимой газете, и если события будут развиваться так, как описано в этом издании, я думаю, мы еще не раз вернемся к теме черкесского народа и его претензий на собственную субъектность.
Будут поводы, обязательно вернемся, в том числе в студии наших информационных программ. В студии программы «Свобода в 9» сегодня был с обзором сегодняшних газет Михаил Шевелев. Спасибо, Михаил. Со мной теперь рядом в студии уже наш спортивный обозреватель Игорь Кытманов. И в ближайшие минуты мы узнаем о последних новостях, соответственно, в спорте. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Евгения. Сегодня, как знают, наверное, многие футбольные болельщики, пройдет матч Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. «Зенит» принимает знаменитый итальянский «Ювентус». Начало игры в 20 часов 30 минут. И также в этой группе «H» сегодня еще одна игра. Два часа спустя, даже два с небольшим, 22:45, в Минске на поле выйдут команды «Батэ» и «Реал Мадрид». Напомню, что в группе «Ювентус» занимает первое место, 10 очков у «Ювентуса», 6 у «Мадридского Реала», 4 при одной победе набрал питерский «Зенит» и 2 очка у белорусского «Батэ». Полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов заявил, что принял предложение петербургского «Зенита». «Для себя я уже все решил, откровенно говоря, хотел остаться в «Динамо», но у руководства клуба на сей счет было иное мнение», — заявил Семшов в интервью официальному интернет-сайту УЕФА. «Узнав о нем, я и принял предложение «Зенита», — сказал игрок сборной России. В чемпионате Англии по футболу состоялась одна встреча. Уиган обыграл Эвертон со счетом 1-0. Единственный мяч забил Камара на 51-й минуте. Лидируют в английском первенстве Челси и Ливерпуль. Они набрали по 33 очка. В Национальной баскетбольной ассоциации прошли матчи регулярного чемпионата. Орландо выиграл у Милуоки 108-101. Шарлотт Филадельфия 93-84 в пользу Шарлотт. Майами проиграл Хьюстону 98-107. Со счетом 81-94 Мемфис уступил Сан-Антонио. Юта проиграла Чикаго 100-101. Портленд выиграл с преимуществом лишь в одно очко у Сакраменто 91-90. И Лос-Анджелес Клиперс потерпели поражение от Нового Орлеана со счетом 87-99. В континентальной хоккейной лиге накануне две встречи состоялись. Рижские динамовцы проиграли Ладе со счетом 0-1, а минские динамовцы победили Трактор 3-2. И в своих дивизионах лидируют следующие команды. Это Атлант, Акбарс, Локомотив и Металлург Магнитогорск. Теперь о матчах национальной хоккейной лиги. Филадельфия выиграла у Далласа 4-3. Нью-Йорк Рейнджерс победили Феникс 4-1. Флорида выиграла у Каролины 3-2. А Монреаль по буллитам со счетом 3-4 уступил Нью-Йорк Айлендерс. Миннесота победила Вашингтон 4-3. Анахайм обыграл Колорадо 4-1. И в овертайме Ванкувер победил Детройт со счетом 3-2. Национальная хоккейная лига назвала лучших игроков завершившейся недели. Первой звездой недели был признан нападающий Бостона Марк Савар. 31-летний канадец набрал 8 очков и помог Брюнс одержать 4 победы в 4 матчах. Второй звездой стал нападающий Ванкувера, швед Хенрик Седин. Он набрал за эту неделю 7 очков. Ну а российский вратарь Чикаго Блэкхоукс Николай Хабибулин был признан третьей звездой недели. Его команда за этот отрезок выиграла все 3 матча, в которых участвовала, а сам россиянин пропустил в этих играх 9 голов, отразив при этом 91,8% бросков. Молодежная сборная России по хоккею продолжает свое турне по Канаде. В очередном матче россияне проиграли сборной юниорской лиги «Онтарио» со счетом 2-3. И напомню, что в серии пока впереди канадцы. Они ведут серии 3-1.
Благодарим Игоря Катманова за то, что он представил в эфире программы «Свобода в 9» обзор спортивных новостей. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Модернизация и кризис. Что ждет российскую экономику и политическую систему? В студии доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики МГУ Александр Аузан. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода. А во второй части программы «Свобода в 9» в ноябре 2008-го Международная космическая станция отмечает десятилетие, вклад и результат, цена космических амбиций ведущих мировых держав. И еще одна тема – стремятся ли москвичи из городских квартир в подмосковные коттеджи? Наш корреспондент сопоставит выводы социологов и наблюдения риэлторов. Это все через 2 минуты, а сейчас в Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет заседание суда, которое рассматривает дело об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Торги на азиатских фондовых биржах открылись ростом. Основной индекс Японии Никей поднялся на 5,3%. Накануне значительно увеличились американские биржевые показатели. Израиль пропустил в сектор Газа 45 грузовиков с продовольствием и топливом. Ранее территория сектора была блокирована израильтянами в ответ на ракетные обстрелы Израиля палестинскими боевиками. На юге Бразилии в результате проливных дождей и оползней за последнюю неделю погибли не менее 50 человек и более 23 тысяч покинули свои дома. Избранный президент США Барак Обама на пресс-конференции в Чикаго объявил о ряде ключевых назначений в экономическом блоке своей будущей администрации. Должность министра финансов предложена 47-летнему Тимоти Гайтнеру. Делегация компании «Нафтогаз Украины» по поручению премьер-министра Украины Юлии Тимошенко отправилась в Москву для прояснения ситуации с газовым долгом. Президент США Джордж Буш на прощальной встрече с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом заявил, что по-прежнему видит в будущем палестинское государство, живущим в мире с Израилем. В Петрозаводске в понедельник около 60 активистов оппозиции провели митинг против экономической политики правительства под лозунгом «Хватит кризисов за счет народа». Инициатором акции выступило местное отделение Народно-демократического союза молодежи. В перуанской столице Лиме подписано соглашение о создании Центра сервисного обслуживания российских вертолетов. Об этом было объявлено российским и перуанским президентами Дмитрием Медведевым и Аланом Гарсия после завершения саммита лидеров азиатских и американских государств. Это был краткий обзор новостей.
Продолжаем программу «Свобода в 9». 10 лет назад, в ноябре 1998 года, был произведен запуск первого модуля Международной космической станции. О результатах работы МКС за эти годы, о ее значении для российской науки, нашему корреспонденту Веронике Баде рассказал Игорь Маринин, главный редактор журнала «Новости космонавтики».
Проект МКС вообще нужен был по нескольким причинам. Первая причина – это научиться работать вместе – европейцам, американцам и россиянам. С этим успешно все страны справились. Дальше. Для чего эта станция была задумана? Прежде всего, было объявлено, что нужно производить на орбите Земли научные эксперименты. Соединенные Штаты с 1974 года не имели своей орбитальной станции. То есть американцам очень нужна была в то время эта станция. У нас же, у России, был курс на использование орбитальных станций 70-го года. И когда мы строили эту станцию, то хотели как можно быстрее и как можно больше получить от нее экономический эффект с точки зрения проведения научных экспериментов и их реализации в государственном хозяйстве, в бизнесе там, и так далее.
И насколько серьезным оказался вот этот экономический эффект?
Я считаю, что это еще не оправдалось, поэтому я сторонник продления эксплуатации станции как минимум до 20-го года. Там ведутся перспективные исследования, которые, если и дадут какой-то экономический эффект, он через много-много лет. Но наука делает вперед огромные шаги, используя возможности орбитальной станции.
Но, тем не менее, там ведь и туристы посещали МКС.
Из-за недостаточного финансирования со стороны государства мы были вынуждены заниматься вот такими коммерческими проектами. Сейчас финансирование более-менее наладилось и становится достаточным. Поэтому с 2009 года мы, например, отказываемся от извоза туда туристов.
На ваш взгляд, каково в данном случае соотношение цены, то есть вкладываемых средств и отдачи? Ведь это дорогостоящий проект.
Вот если бы Россия не включилась в международную программу МКС, то я бы думаю, что 3/4 российских предприятий, производящих космическую технику, было бы расформировано, ликвидировано, обанкрочено и так далее. То есть благодаря вот этому участию, например, сохранилась передовая технология и космическая технология и наука. Или, например, произвели какое-то особо чистое лекарство, технологию разработали, и сейчас, например, ученые на Земле ищут возможность построить на орбите целое производство этого лекарства. Но когда его построят и когда в промышленных масштабах оно будет возвращаться на Землю, сейчас спрогнозировать тоже тяжело. То есть все эти затраты, так же, как и на любую науку, ну, затратная статья для государства.
Но, тем не менее, вы считаете, что имеет смысл сейчас России вкладывать деньги в столь дорогостоящий космический проект, несмотря на финансовый кризис?
Безусловно. Мы вкладываем в нашу промышленность, финансируем уровень наших инженеров, стимулируем новые разработки, которые понадобятся не только в космической промышленности. Мы задерживаем кадры, чтобы они не выезжали за рубеж на заработки. То есть тут финансирование станции решает очень много вопросов по общему уровню и образования, и уровню ученых в нашей стране. Но это выводит нашу страну на определенный научный уровень.
В эфире «Свобода в 9» был Игорь Маринин, главный редактор журнала «Новости космонавтики». 10-ю годовщину отмечают на Международной космической станции 10 российских космонавтов и американских астронавтов. Но этот юбилей омрачен неопределенностью будущего МКС. Что ждет ее, когда американские шаттлы выйдут на пенсию в 2010 году? На эту тему наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Устаревшие шаттлы будут сняты с полетов в 2010 году, а новое поколение появится не раньше 2014-2015 года. В этот промежуток времени американцы должны будут пользоваться российскими космическими кораблями-доставщиками «Союз», если это будет соответствовать американским экономическим возможностям и политическим интересам. На создание МКС 16 стран-участниц проекта уже израсходовали 100 миллиардов долларов. В основном это американские деньги. Удалось ли оправдать эти капиталовложения? Пока нет. За 10 лет завершить строительство станции не удалось. Расходы превысили намеченный бюджет на десятки миллиардов долларов. По мнению некоторых наиболее пессимистически настроенных экспертов, МКС – это напрасно потраченное время и напрасно выброшенные деньги. Хотя станция еще не построена, она уже устарела. Нынешний глава НАСА Майк Гриффин, небольшой сторонник доставки астронавтов шаттлами на МКС только ради таких сомнительных экспериментов, как выращивание кристаллов и наблюдение за поведением муравьев в условиях отсутствия земного притяжения. Вот что думает о будущем МКС специалист в области военной стратегии, директор исследовательского центра Global Security Джон Пайк. Я полагаю, что это во многом будет зависеть от новой администрации Обамы. Думаю, администрация Клинтона имела довольно ясное представление о назначении Международной космической станции. Администрация Буша – нет. Теперь вопрос, каковы космические планы у нового правительства, касающиеся не только будущего МКС, но и всей программы космических исследований. Если говорить о долгосрочной программе космических полетов на Луну или к Марсу, то здесь без МКС не обойтись. Она связана и с космической медициной, и с жизнеобеспечением. Я думаю, что правительство Обамы понимает, какую роль МКС играет в качестве промежуточного пункта на пути к Луне или к Марсу. Альтернатива этому – полное замораживание космических полетов американских астронавтов, на что, как мне кажется, ни один американский президент не пойдет, ибо не захочет войти в таком качестве в историю. В таком случае вы с оптимизмом смотрите на будущее МКС? Трудно быть оптимистом или пессимистом в этом вопросе до тех пор, пока не станет ясно, в каком направлении пойдет новая администрация. Некоторые эксперты считают, что сама идея создания МКС носила больше политический, чем научный характер. Она была призвана укрепить российско-американское сотрудничество вообще и в области освоения космоса в частности. Критики НАСА обвиняют администрацию Американского космического агентства в том, что она занялась этим совместным с Россией проектом, потому что это был наиболее легкий путь показать свою работу. Коэффициент полезного действия, который на самом деле довольно низкий. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в 9». 100% британцев в возрасте от 12 до 14 лет используют интернет. Рынок мобильной связи снижает темпы продаж. Количество электронных книг выросло за год более чем на 100%. Эти и другие темы в свежем выпуске новостей высоких технологий, которые представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Фонд МакАртура профинансировал проект, получивший название «Цифровая юность». Авторы исследования в течение 3 лет наблюдали более 800 тинейджеров и их родителей в процессе использования интернета. О результатах наблюдения рассказывает Владимир Губайловский.
Ученые пришли к выводу, что интернет, видеоигры и участие в социальных сетях полезны для подростка. Сеть способствует умению налаживать коммуникации и повышает технологическую грамотность. Важно, чтобы доступ в интернет был постоянным. Отсутствие доступа может негативно сказаться как на развитии ребенка, так и на его самооценке. Исследователи считают, что развитие интернета неизбежно приведет к изменению системы образования. В 21 веке все более важную роль будет играть сетевое обучение, при котором подростки учатся друг у друга.
Новости коротко. Согласно исследованию, проведенному Американским центром цифрового будущего, 100% британцев в возрасте от 12 до 14 лет используют интернет. Второе место занимает Израиль, где регулярно выходят в сеть 98% подростков. И только 88% юных американцев используют сеть. По этому показателю Соединенные Штаты не входят даже в первую десятку. По данным компании Gallup Media, интернетом пользуются более 86% молодых москвичей. В других регионах России доля пользователей значительно ниже. Компания Samsung опубликовала прогнозы рынка мобильной связи на 2008-2009 год. Согласно данным Samsung, рост продажи в 2008 году составит 9%. В следующем году рост не превысит 5%, а возможно даже падение продаж. Данные Samsung подтверждает компания Nokia. Компания Cellcom, поставляющая зарядные устройства ведущим производителям сотовых телефонов, уже заявила о сокращении объема заказов. Издательство Random House объявило о выпуске 8000 названий книг в электронном виде. Среди них есть и сериалы для юношества, и серьезная литература, в частности, романы Джона Апдайка. Всего издательство продает 15000 оцифрованных книг. По мнению издательства, рост продаж во многом обусловлен выходом на рынок устройства для чтения электронных книг Kindle, компании Amazon. Годовой рост продаж электронных изданий превысил 100%, но пока их доля не превышает 1% от общего объема книжного рынка.
Вы слушаете «Свободу в 9». С 24 по 28 ноября в Петербурге проходит второй международный фестиваль христианского кино «Невский благовест». Организаторам удалось объединить на фестивальной площадке представителей нескольких христианских конфессий. Общим для них не в последнюю очередь является отношение к непростой истории религии на территории России, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Русская православная церковь, армянская апостольская церковь, римско-католическая, евангелическая лютеранская, евангелическая лютеранская церковь Ингрии на территории России и петербургская общественная организация Международный центр неигрового кино и телевидения «Кентавр» принимали участие в подготовке фестиваля. Уже одно это слаженные совместные действия представителей стольких конфессий, пусть и христианских, но далеко не всегда находящих общий язык, заслуживает особого внимания. Организаторы признаются, что переговоры были очень долгими и трудными, но в конце концов все то, что заводило в тупик, составляло предмет непонимания, удалось преодолеть. Это уже не просто разговоры о толерантности, это толерантность в действии. Не случайно идея фестиваля родилась в Петербурге, издавна называвшемся городом веротерпимости. На фестивале «Невский благовест» нет конкурсной программы. Его решено провести в форме общественных бесплатных просмотров, говорит художественный руководитель фестиваля Михаил Литвяков.
Для нас главное – это культурологическое, такое просветительское действие. Потому что сейчас, когда особенно, как никогда, экраны телевидения, особенно интернета, завалены всякой нечистью, которая растлевает души зрителей, особенно молодых, нам хотелось все-таки объединить усилия христиан, потому что идет колоссальная атака на христианскую веру. А человек без веры мертв.
Конечно, фестиваль не только для верующих, он для всех, кто может причислить себя к людям христианской культуры.
Я вот только связывался с отделом народного образования, чтобы туда сделали массовые заходы со школьниками. Это фестиваль для всех людей, которые неравнодушны не только к истории нашего государства отечественного, но они любопытны, как живут лютеране, как живут католики. В нашем программе биографический фильм о Папе Римском Бенедикте XVI, фильм о том, как в Бразилии, фильм называется «Надежда говорит по-португальски», «Фазенда Надежда», куда собираются алкоголики, наркоманы, воришки всякие. Они там находят не только приют, но они находят возрождение.
Кроме того, в программе очень сильный блок исторических фильмов, посвященных малоизвестным событиям и героям. Например, картина «Холодная оттепель 61-го» о хрущевских гонениях на церковь. Или фильм «Ингерманландские финны. Выбор судьбы» о лютеранах, славившихся своей честностью, любовью к земле и к ближним. Кроме кинопрограммы, в Смольном соборе открыта межконфессиональная выставка. Представлен межконфессиональный календарь, запланированы круглые столы и экскурсии по межконфессиональному Петербургу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 9:45. Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня пройдет заседание суда, который рассматривает дело об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Торги на азиатских фондовых биржах открылись ростом. Основной индекс Японии Никей поднялся на 5,3%. Президент США Джордж Буш на прощальной встрече с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом заявил, что видит в будущем палестинское государство, живущим в мире с Израилем. Избранный президент США Барак Обама на пресс-конференции в Чикаго объявил о ряде ключевых назначений в экономическом блоке своей будущей администрации. Правительство Казахстана на заседании во вторник приняло антикризисную программу. Всего на реализацию плана из средств национального фонда будет направлено около 10 миллиардов долларов. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Известия из российских мегаполисов в следующие несколько минут. Строительство гостиниц в Москве приостановлено из-за финансового кризиса, а в Ленинградской области открыта новая ночлежка для бездомных. И это лишь некоторые темы, которые сегодня занимают москвичей и петербуржцев. Больше информации у Веры Володиной.
Москва. Как сообщает департамент имущества столицы, в новом году аренда квадратного метра офисных, торговых или производственных площадей, принадлежащих Москве, обойдется представителям малого бизнеса в 1000 рублей. Это антикризисная мера. Сейчас средняя оплата превышает 2000 рублей. Петербург. Командование Ленинградского военного округа отрицает наличие военнослужащих из своих частей в Абхазии, но организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» все же утверждает, что 10 солдат-срочников весеннего призыва из воинской части во Всеволожском районе были направлены в Абхазию и сейчас находятся там. Москва. В ближайшие 2 года в столице будет построено не более трети запланированных гостиничных площадей. Строительство нескольких отелей, в том числе на месте снесенной гостиницы России, как заявил глава компании-инвестора Шалва Чигиринский, заморожено на неопределенный срок из-за отсутствия кредитных ресурсов. А кроме того, 2-й год продолжаются судебные тяжбы, связанные с выбором компании-инвестора. Поэтому рядом с Кремлем продолжает стоять пустырь, заявил член комиссии Московской городской думы по градостроительству Сергей Митрохин.
Надо было все по-честному делать. Потому что выиграла компания, которая предложила в 1,5 раза меньше денег, чем другая. Есть решение арбитражного суда на эту тему о том, что конкурс был нечестный. И поэтому сегодня такая ситуация.
Петербург. Сегодня у здания Смольного пройдет акция протеста малых предпринимателей. Участники будут требовать прекратить выделение земельных участков для крупного бизнеса и предоставить реальный доступ для малых предпринимателей к средствам производства, к земельным участкам, помещениям в аренду и предоставить возможность приватизации объектов недвижимости. Москва. По сообщениям Министерства экономики Московской области, тарифы на коммунальные услуги в Подмосковье в будущем году могут вырасти в среднем на 18%, более всего на газ и электроэнергию на 25%. Петербург. В Пушкинском районе города открыта очередная ночлежка. Реабилитационный комплекс для пребывания лиц без определенного места жительства рассчитан на 25 мест. Нуждающихся в помощи там продезинфицируют, накормят, окажут содействие в оформлении документов и в трудоустройстве, а также психологическую помощь. В этом районе города зарегистрировано почти 150 бездомных, ранее имевших здесь жилье. Москва. По данным столичного управления Федеральной миграционной службы, в ноябре этого года в Москве выявлено почти 3500 нелегальных иностранных рабочих. Лишь 15% от почти 1 700 000 зарегистрированных с начала текущего года в Москве трудовых мигрантов официально устроились на работу. Новости Москвы и Петербурга. 25 ноября. Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в 9». 45% россиян предпочитают, чтобы их дети жили в Москве или Санкт-Петербурге, ну, либо в других городах-миллионниках. Таковы последние данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. И вот согласно этим же данным, жители столицы, наоборот, мечтают переехать на постоянное место жительства в Подмосковье. Это же утверждают эксперты одной из крупнейших столичных компаний по торговле недвижимостью. По данным ее экспертов, оборот на рынке недвижимости Подмосковья за последние годы увеличился более чем в 4 раза. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В ближайшие 5-10 лет начнется массовое переселение москвичей за пределы столицы, уверены эксперты компании «Миэль». Высокая цена недвижимости позволяет обладателю любой квартиры в Москве обменять ее на большую площадь в Подмосковье. В интервью газете «Взгляд» пояснил заместитель директора компании «Миэль. Загородная недвижимость» Владимир Яхонтов. Действительно, тенденция к переселению из Москвы наблюдается, соглашается с аналитиками президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов.
Условия жизни в городе становятся хуже. Естественно, люди состоятельнее, они покупают себе и строят коттеджи с тем, чтобы жить за городом, а работать в городе. Многие сдают квартиры в это время. За городом есть и частные школы, и государственные школы, и снабжение довольно хорошее, в общем-то. Все крупнейшие магазины, вот, они все находятся за городом.
Управляющий партнер компании Blackwood Константин Ковалев не согласен с утверждением, что социальная инфраструктура в пригороде развита хорошо. Этим он объясняет и падение интереса к загородной недвижимости. Спрос на нее достаточно высок был летом прошлого года, говорит он.
Если безопасность еще по какой-то цене в настоящий момент можно приобрести, то инфраструктуру проживания, то есть инфраструктуру реально похожую на городскую, в настоящий момент ни одному поселку, даже большому, обеспечить не удалось. Соответственно, люди, которые в настоящий момент проживают в загородных поселках, даже высокого качества, они обладают только некоторым количеством преимуществ, за которыми они искали. И это в первую очередь экология. Я думаю, что в ближайшие годы, скорее всего, будут развиваться так называемый масс-маркет. Он больше будет ориентирован на тех людей, которые будут иметь работу в Москве, не в состоянии себе будут позволить проживание в Москве. Это люди, которые обладают высоким достатком, они в настоящий момент уже переехали. И это большей частью, скажем так, Рублево-Успенское шоссе, незначительная часть Новорижская, которая в настоящий момент теряет свою ценность направления. Но главным магнитом для переезда за город будет инфраструктура.
В подтверждение своей точки зрения Константин Ковалев добавляет, что цены на недвижимость столицы и за ее пределами разнятся не сильно, а иной раз покупка коттеджа в Подмосковье обходится дороже, чем квартиры в Москве. Президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов думает иначе.
Сейчас цены выравниваются, но вообще за городом даже коттеджи, вот скажем, таунхаузы, стоят где-то 6 тысяч долларов за квадратный метр. Но они полностью отделаны и они полностью меблированы. А в Москве 6 тысяч долларов стоят голые стены. Поэтому разница, конечно, есть. Здесь подешевле пока.
Как вы считаете, в связи с этим, что идет все-таки такое переселение, есть некая такая тенденция, будет ли дорожать или дешеветь жилье в столице?
Ну, это зависит от экономической ситуации. Я вообще считаю, что в столице цены, конечно, завышены. Потому что вообще схема строительства, она непрозрачная. Специалисты говорят, что не может быть жилье так дорого. 6 тысяч там, или 7 тысяч долларов за квадратный метр. Значит, где-то тихонечко власть регулирует. Либо она ограничивает земли, либо она ограничивает количество строительных компаний, которые приходят на рынок. Но, во всяком случае, вот такой открытой конкуренции, какая на рынке должна быть, ее, по-моему, нет. И из-за этого, конечно, очень завышены цены.
Несмотря на все сложности жизни в мегаполисе, многие россияне мечтают, чтобы их дети жили в столице. Данные опроса, проведенного в сентябре, приводит заместитель генерального директора агентства исследований рынков недвижимости Russian Realty Research Татьяна Войлокова.
Почти половина россиян, 45%, предпочли бы, чтобы их дети жили в крупном городе, в Москве либо Санкт-Петербурге. Треть россиян выбрали бы небольшой город для проживания своих детей, либо сельскую местность. Так указали только 8% россиян. Москвичи и петербуржцы, как показывают данные, хотят видеть своих детей либо столичными жителями, либо жителями северной столицы. А жители менее крупных городов склонны выбрать вариант «любой крупный город, кроме Москвы и Санкт-Петербурга». Сельскую местность, как место проживания будущего поколения, наиболее склонны выбирать жители села. То есть там, где живут, там хотят, чтобы остались их дети. С другой стороны, наше исследование 2007 года показывает, в списке их предпочтений с незначительным отрывом лидирует Москва.
Значительные коррективы в жизнь россиян внес экономический кризис. В поисках заработка люди все-таки будут переезжать в столицу, говорит Константин Ковалев.
Все равно Москва достаточно большое количество людей в состоянии обеспечить работой. Может быть, она сегодня будет менее квалифицированная, чем она была вчера. Но в любом случае люди здесь в состоянии найти работу, а это основное и главное. насколько они в состоянии обеспечить тот уровень проживания, который должен быть как минимум покрыт той заработной платой, которую они будут иметь по основному месту работы, а может быть и дополнительному. Это будет уже зависеть от успеха каждого конкретной семьи. Но я думаю, что все-таки в большинстве случаев люди предпочтут остаться в Москве. Если не имеет в настоящий момент работу успешную, то, по крайней мере, есть какие-то варианты, из чего можно выбирать.
Такова точка зрения управляющего партнера компании Blackwood Константина Ковалева. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
А завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 25 ноября.
Театры. На сцене театра «Сатиры» сегодня выступает Большой драматический театр имени Товстоногова. Он представляет спектакль «Квартет», который поставил режиссер Николай Пинигин в ролях Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Валерий Ивченко, Зинаида Шарко. А в Малом театре этим вечером спектакль по пьесе Максима Горького «Дети солнца», режиссер Адольф Шапира, в ролях Василий Бочкарев, Людмила Полякова, Людмила Титова, Евгения Глушенко. Концерты. В концертном зале Международного университета сегодня будет звучать музыка Альфреда Шнитке в исполнении и аранжировке камерного оркестра «Кремлин» Миши Рахлевского. А в театре «Школа драматического искусства» сегодня необычный концерт рок-группы «Вежливый отказ», которая помимо своих песен исполнит произведения классических композиторов Мусоргского, Листа, Рахманинова, Мессиана, правда, при помощи двух академических пианистов. Выставки. В Хлебном доме музея-заповедника Царицына открылась выставка «Великая Марлен. История звезды», рекомендует Елена Фанайлова.
Ее мужчинами были актер Жан Габен и писатель Эрих Мария Ремарк. Ремарк сделал ее героиней романа «Триумфальная арка», а она помогла ему эмигрировать в Америку в 1939-м. Ее романы всегда были публичны и скандальны. Ее отношения с мужем и его любовницами бесконечно обсуждались в свете. Ее ноги были застрахованы на 1 000 000 марок. Ее дочь написала страшные разоблачительные мемуары. Человек сомнительной личной морали и антифашистских взглядов, Марлен Дитрих была предметом обожания и мужчин, и женщин. Она уехала в Голливуд из Германии в 1930 году и более на родину не возвращалась. Фильм «Голубой ангел», где она пела в мужской одежде, сделал ее знаменитой. Ее лорнеты и фраки шокировали добропорядочную Америку. Эталонная экранная красота покоряла весь мир. Хрипловатый голос завораживал. При этом по голливудским меркам она считалась плохой. Плохой актрисой. Свои последние годы Дитрих доживала в Париже в полном одиночестве. В ее квартире были две специальные стены. Стена мертвых с фотографиями мужа, друзей, любовников и стена наград, на которой Марлен повесила французский орден почетного легиона и американскую медаль свободы. На фотографии Марлен Дитрих интересно смотреть всегда. Она символ 20 века с его политическими катаклизмами, магией кино и артистическими судьбами на переломах истории.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Заканчивается программа «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец, продюсер Михаил Касторов. И мы продолжим обозревать информационную картину дня в программе «Свобода в полдень». А буквально сейчас, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут, слушайте повтор программы «Лицом к лицу». В гостях писатель Владимир Войнович.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решение о том, что пресса не должна присутствовать, не
было. Мы сделаем все для того, чтобы коллапс прошлых лет в нашей стране больше не повторился.
Наши украинские партнеры нам должны деньги довольно приличные.
Если соглашение с Саркози Медведева будет выполнено, у нас не будет возражений против проведения Олимпиады.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.